Воскресный лекторий, 2000 год. Лекция номер 25. Великие пророки о будущем. Часть первая. По мере ухудшения экономической, социальной и экологической ситуации многим становится ясно, что наступила пора расстаться с прежними взглядами и надо поискать ответы на многие животрепещущие вопросы современности в самом себе, в собственном сознании. И сегодня вряд ли кого-то надо убеждать, что мы на пороге смены научной парадигмы. В результате сдвига в научном познании мира изменится в скором времени представление о реальности и природе человека. Будет переброшен мост между древней мудростью и современной наукой. Примирятся, наконец, восточная духовность и западный прагматизм. Период смены эпох неизбежно связывают с событием глобального масштаба. Называют его по-разному. Конец света, апокалипсис, Армагеддон, второе пришествие Христа, преображение или трансмутация, смена коренных рас человечества, конец Кали-юги и так далее. Имеется даже специальный термин – эсхатология для обозначения круга вопросов, связанных с концом света. Эсхатологические мотивы в настоящее время присущи самым различным источникам религиозного, философского, научного характера. Но они известны из давних времен. Так за 100 лет до всемирного потопа Господь предупреждал о нем людей, но никто, кроме Ноя, не поверил. В Библии, в Откровении святого Иоанна, Апокалипсисе, говорится о битве света и тьмы у горы, называемой Армагеддон на севере Палестины. И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. На протяжении всей истории человечества назывались разные сроки, разные даты конца света. Существует множество предсказаний. От Нострадамуса, который предрекал наконец нашего века тягчайшие испытания, до пророчеств, которые собраны, например, в книге «Россия перед вторым пришествием». В ней указаны даты, меняющиеся в весьма широких пределах. Так еще в XV веке свидетель Каприн предсказывал, что нынче последнее время, или там скончание приходит. Святой Калийник в 1832 году говорил, что конец света произойдет в 1992 году, 7500 лет от Адама. Много таких предсказаний, но очень осторожных, точно сроки не называющих, можно найти в книгах живой этики. Мы говорим, час последний. Лишь ускоренное очищение даст возможность спасти планету, сказано в 1932 году в книге «Сердце». Эти мотивы отражены в картинах Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. В наши дни предсказания продолжаются. Знаменитый американский ясновидящий Эдгар Кейси говорил о конце света в 1998 году. В послании, появившемся в небе над городом Сальском, указывались дата 19 июля 1999 года. В книге «Философия постистории» Виталий Ковалев доказывает, основываясь на исторических аналогиях, что время не линейно, как мы представляем себе, а завивается в спираль, имеющую конечную точку в 2000 году. 6-летний мальчик, юный пророк из Читы, назвал 2002 год, когда будет испуг, побег и смерть на земле. Можно привести еще множество предсказаний, но еще в 1922 году иеромонах Нектарий говорил, людям не полезно знать время второго пришествия. Представляет большой интерес в этой связи концепция сложного состава человека, развиваемая древнеиндийской традицией, популяризированная и дополненная по наблюдениям ясновидящих в теософской литературе. Согласно этим представлениям, сознание центра нашей системы, логос, космический разум, отделяет частицу себя, образуя нетленную часть человека, его монаду. Монада, облачаясь в кавычках в одежды ниже лежащих низковибрационных миров и тем самым ограничивая свой уровень сознания, образует практически вечную часть человека, его высшую индивидуальность, эго, переходящую, накапливающую опыт из воплощения в воплощение. Монада и эго вместе соответствует тому, что в различных религиях называют духом человека. Личность, смертная часть человека, состоит из тел, оболочек, принципов физического, эфирного двойника, пранического и комического. Комическое через А. Таким образом, высшая индивидуальность, но не личность человека, практически бессмертна. Это отвечает религиозным представлениям всех народов, многим философским концепциям, соответствует многочисленным современным научным исследованиям Грофа, Моуди, Ротштадта, Юнга и других. Сознание – такой же неотъемлемый атрибут космического бытия, как материя, энергия и жизнь. С этих позиций все, от электрона до галактики, имеет сознание, различающееся лишь по уровню своих проявлений. Всю эволюцию следует рассматривать не только как эволюцию формы, но и в первую очередь как эволюцию сознания. Суть человека, коренное отличие его от животных, заключается не в биологических особенностях физического тела, а в его невидимой составляющей, определяющей сознание. Имеется опыт многих известных людей, исторических личностей, которые пережили, обычно на короткий срок, состояние сознания, неизмеримо превышающее обычное по яркости восприятия и возможностям. В такие минуты человек ощущает единство мира как абсолютную реальность, и ему не надо для этого никаких доказательств. Он осознает, что его аура – часть ауры всего человечества. Он постигает мир интуитивно. Обычно, чтобы прийти к определенному выводу, ученый составляет цепочку логических построений. В измененном состоянии сознания можно подняться на некий уровень над этой цепочкой и сразу увидеть, как объективный факт, причину и следствие. В этом состоянии человек обладает полным ясновидением и яснослышанием, с закрытыми глазами наблюдая мир вокруг себя, главное в сочетании глубокого покоя, мира и одновременно интенсивного счастья. Называют это состояние по-разному. Интуитивное прозрение, озарение, космическое сознание, самадхи. Различают его различные уровни. Пережившие его хоть раз несут память о нем как о самом ярком и значительном событии в жизни, и вся их дальнейшая жизнь наполняется новым смыслом, преображается. Справедливости такого утверждения убеждает точность и число предвидений, полученных нетрадиционными путями, из высоких источников Нострадамусом, Вангой, Кейси, Блаватской, Еленой Рерих, Николаем Рерихом и другими, а также убедительно подтвержденных позднейшими научными исследованиями. Следует остановиться еще на одном широко распространенном заблуждении. Человек отнюдь не вершина эволюции на Земле. Вместе с нами на ней живут те, кто завершил человеческий этап и стал больше, чем человек. Это основатели мировых религий Махатмы или космические учителя человечества. Они свободно и сознательно работают во всех мирах космоса, постоянно обладая всей полнотой возможностей космического сознания. Их деятельность, невидимая и почти неизвестная человечеству, имеет решающее значение для судеб мира и эволюции духа. Именно великие учителя еще на заре человеческой истории приняли на себя многотрудную и неблагодарную миссию направлять и ускорять движение человеческой эволюции. Как гласят эзотерические учения, они беспрерывно воплощались в царей, вождей, полководцев, пророков, духовных жрецов, учителей, святых, обучали людей ремеслам, основам морали и религии. Все мировые религиозные откровения и провозвестия были посланиями небес, переданными через благородный канал помощи, реализуемый через духовную волю великих учителей. Когда прежние откровения и религии приходили в упадок, становились формализованными, застывшими системами обрядов, махатмы придавали им обновляющий импульс, посылая энергичных реформаторов и святых, или же основывая новую религию. Великое братство стоящая во главе и на дозоре эволюции всего человечества, не может себя ограничить одним или даже десятком проводов или преемников, и притом приходящих. Великое братство непрестанно работает и действует во благо всего мира, и потому широко пользуется всеми возможностями, чтобы дать спасительное знание. Конечно, великая иерархия света имеет на земном плане сотрудников разных степеней, сознательных и бессознательных, а также и особо доверенных и близких. Имеется и целый ряд личностей, получающих прекрасные послания, при этом они часто не ведают, откуда их огромное познание, но все они несут свои зерна для великого посева. Иерархия живет и действует великим законом целесообразности, единым законом, обеспечивающим истинную эволюцию. История всех времен, всех народов хранит свидетельство этой помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Помощь эта в виде предупреждений или советов и целых учений проявлялась под самыми неожиданными аспектами. По истории красной нитью проходят эти предупреждения. За малыми исключениями все подобные предупреждения оставались без внимания. Так можно вспомнить, как шведский король Карл XII получил сильное предупреждение не начинать рокового похода против России, положившего конец развитию его государства. Со времени опубликования дневника графини д'Адемар, придворной дамы, состоявшей при злосчастной Марии Антуанетте, стал широко известен факт неоднократного предупреждения королевы путем письменного и личного свидания через посредство той же графини о грозящей опасности стране, всему королевскому дому и многим друзьям их. И неизменно все эти предупреждения шли из одного источника, от графа Сен-Жермена, члена Гималайской общины. Но все спасительные предупреждения и советы его принимались за оскорбление и обман. Он подвергался преследованиям, и ему грозила Бастилия. Трагические последствия этих отрицаний всем хорошо известны. Можно вспомнить и Наполеона, так любившего в первые годы своей славы говорить о своей ведущей звезде, но который, тем не менее, отуманенный успехами и обуянной гордостью, не принял всего совета и пошел против главного условия – он не должен был нападать на Россию. Разгром его армии и печальный конец его также известны. Также мы знаем, что при президенте в Вашингтоне состоял таинственный профессор, советами которого он пользовался. Отсюда его успех. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии, засвидетельствован факт, как во время исторического собрания, в момент колебания и нерешительности, среди присутствующих появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом «Америка, да будет свободна». Энтузиазм собрания был поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствовавшие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти, он исчез. Так по всей истории можно видеть, как разнообразно проявляется помощь великой общины света. В ряду провидцев, подготавливающих сознание людей к наступлению новой эпохи, безусловно, находится Нострадамус. Посмертной славой Нострадамус обязан прежде всего своей книге «Центурии», пророческим циклом, объединенным по 100 четверостишей катренов в каждом. Десятитомный труд, содержащий более 1000 пророчеств, одна из тех немногих книг, которые переиздаются более 400 лет. В сущности, это уникальный календарь, как бы попавший в настоящее время из далекого будущего с помощью некой машины времени. Предсказания охватывают огромный период с 1555 по 3797 год. В них великий пророк провидел многие грядущие события. Пророческий взгляд Нострадамуса, казалось, проникал сквозь столетия. К сожалению, язык, которым написаны его катрены предсказания, весьма труден для расшифровки. Дешифровкой прогнозов Нострадамуса занимались на протяжении минувших 400 лет многие. Удалось расшифровать загадочные и зачастую недоступные для понимания стихи. Кто же он, этот одинокий гений, чьи всевидящие очи опалило огнем грядущих войн и бедствий. Рассмотрим теперь повнимательнее жизнь человека, чьим текстом суждено было не раз играть роковую роль в переломные моменты истории. Мишель Нострадамус родился 14 декабря 1503 года по юлианскому календарю в небольшом городке Прованса Сен-Реми. Его мать происходила из знатного рода, представители которого нередко проявляли незаурядные способности в области математики и медицины. Это давало им возможность занимать весьма почетные должности. Например, дед Нострадамуса по материнской линии был лейб-медиком герцога Калабрии, а это по тем временам было чем-то вроде министра здравоохранения. По отцу Нострадамус принадлежал к древнему иудейскому роду, патриархом которого считался Иссахар, пятый сын Иакова от Лии. По традиции этому роду приписывался особый пророческий дар. Не меньшую славу стяжали его предки в качестве врачей и фармацевтов. Первоначальное образование Нострадамус получил дома под руководством деда, которому удалось пробудить в маленьком Мишеле интерес к тайнам звездного неба. Вскоре занятия Нострадамуса настолько вышли за рамки обычной детской любознательности, что окружающие прозвали его «маленьким звездочетом». Необычайный дар прорицательства проявился у Мишеля очень рано. Влекли его мистика, сочинение легендарного Гермеса Трисмегиста, его трактаты, посвященные оккультным наукам, магии и астрологии. Мишель часто поучал своих сверстников, подробно объясняя им различные небесные и земные непонятные явления, с удовольствием разглагольствовал о метеоритах и звездах и в результате заработал кличку «Юный астролог». Но он поучал не только сверстников. Как-то деда вызвали ко двору короля Рене Доброго. Он взял с собой внука, чтобы показать ему высший свет. Добряк король был очарован юным вундеркиндом, который свободно изъяснялся на греческом, еврейском и итальянском языках, а также, как заправский астроном, уверенно рассуждал о маршрутах звезд. В один прекрасный день, когда монарх любовался красотой восходящего солнца, стоявший рядом с ним и дедом Мишель заметил: «Если следовать достоверным утверждениям Коперника, нужно признать, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца». «Ты отдаешь себе отчет, о чем говоришь», — возразил ему изумленный король. «Но ведь об этом говорю вам я, сир», — с апломбом ответил дерзкий астролог. Разгневанный мальчишеской выходкой внука, дед отшлепал будущего предсказателя. Во время экзекуции, захлебываясь слезами, Мишель кричал: «Да, Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, и через 100 лет один ученый из Тосканы это всем докажет». И точно, ровно 100 лет спустя, в 1617 году, знаменитый физик и астроном Галилео Галилей, родившийся в провинции Тоскана, основываясь на разработанной Коперником системе, опубликовал научные доказательства того, что Земля вращается вокруг Солнца. Отец Мишеля пришел в ярость. «Пусть займется медициной и попытается добиться в ней таких же высот, как и его два деда». Выполняя отцовскую волю, Мишель явился с повинной к лейб-медику королевского двора. Для начала его там высекли, а затем мальчик принялся прилежно изучать медицину. Вскоре Мишель так увлекся этой наукой, что позабыл все обиды. Астрология – неразгаданная тайна звезд, а живой организм человека – тоже тайна. И ключ к разгадке дает медицина. Дед-медик щедро раскрывал перед ним секреты древних медиков. Заметив, что внук проявляет большой интерес к восточной медицине, дед заставил его проштудировать труды знаменитого ученого и философа Авиценны, которого многие называли первым медиком-астрологом в истории человечества. Больше всего Мишеля Нострадамус поражали необычные, а подчас просто удивительные методы применяемое восточными учеными-мудрецами на практике. Мишелю было всего 14 лет, а он воображал себя знаменитым врачом. И еще он усердно штудировал оккультные и астрологические книги в знаменитой папской библиотеке Авиньона. Не забывал Мишель и о медицине. Большую часть свободного времени проводил в городских аптеках. Как и дед, он был уверен, что составление и приготовление лекарств – важная часть ремесла медика. Дальнейшее образование Нострадамус получил в Авиньоне, изучая риторику и философию, а затем в одном из университетов Франции, где был собран цвет медицины того времени. Нострадамус был еще студентом, когда в ряде городов Франции разразилась чума. Юному врачу пришлось на практике столкнуться с черной смертью, о которой он знал лишь по трудам Гиппократа об эпидемиях. В те времена считалось, что чуму вызывает особое расположение звезд. Такого мнения придерживались не только астрологи, но и медики. Отсюда полная безнадежность всех попыток противостоять этой болезни. Люди искали убежище в церквах, молились о спасении. Мишель, конечно, разделял общее мнение, однако был убежден, что эпидемию можно приостановить и даже победить, но только не способом простирания рук к святым. Он понимал, что для успешной борьбы с чумой нужны новые, неизвестные пока медицинские средства, совершенно иной подход к исцелению больных, и не терял время даром. Испытал несколько снадобий и в конечном итоге составил лекарство, спасшее жизнь нескольким обреченным. Мишель раздавал свое изобретение – розовые пилюли – пациентам и рекомендовал держать их под языком как можно дольше. Метод его лечения имел феноменальный успех. По свидетельству очевидцев, это во многом объяснялось двумя факторами. Во-первых, Нострадамус проявлял необычайную уверенность в себе и невероятное мужество перед лицом опасной болезни. А во-вторых, его собственное средство для лечения оказывало на больного не только медицинское, но и чисто психологическое воздействие. Вообще, доверие к нему как к врачу основывалось на его безбоязненном противостоянии болезни. Он без страха склонялся над сукровицей зачумленных, приближался к ним, вдыхал миазмы разлагавшихся тел и, как ни странно, так и не заразился сам. Многие его коллеги погибли, исполняя свой долг, а он всегда был здоров и ухитрялся сохранить при этом приятный цвет лица. Нострадамус не раз задавался вопросом, что хранит его, что уберегает от болезни. Божественная сила, провидение. Вероятно, заражению препятствовало то, что в его организме уже находились болезнетворные бактерии. Эту гениальную догадку Нострадамус высказал за 3 столетия до того, как Кох открыл туберкулезную палочку, обеспечивающую иммунитет от болезни. Когда чума отступила, Нострадамус закончил университет и получил степень доктора. Он был полон планов, у него появилось много друзей и влиятельных знакомых, среди которых был знаменитый филолог и гуманист того времени Юлиус Скалигер. Однако дружба маститого ученого и 26-летнего врача не была продолжительной. Скалигер сблизился с Нострадамусом, уже успевшим прославиться своими познаниями, в надежде выведать у него секретные астрологические знания. Однако, потерпев неудачу, он отошел от него и впоследствии не удержался от выпадов против бывшего друга. Вслед за этим произошла семейная драма. Внезапно умерли жена и 2 детей Нострадамуса. Потрясенный случившимся, он попытался найти утешение в путешествиях. Эта часть его жизни является наиболее таинственной. Очень странно, что никто нигде не упоминает о местах пребывания знаменитого врача, способного справиться даже с чумой. Поэтому о том, каким был маршрут его путешествия, можно только гадать. Полагают, что он отправился на восток и даже побывал в Египте, желая приобщиться к сокровенной мудрости древних. Вернулся Нострадамус с бесценным грузом, редчайшими книгами, содержавшими свод герметических наук. За удивительно короткий срок Нострадамус постиг глубины древней премудрости и затем, поразмыслив, решил сжечь книги. Позже Нострадамус оборудовал у себя в подвале что-то вроде лаборатории. Вход сюда был заказан даже друзьям. Там на полках, хорошо замаскированные от чужого глаза, стояли древние книги. Некоторые из них держать у себя было небезопасно. Ради маскировки, чтобы иметь возможность заниматься астрологией, Нострадамус всячески демонстрировал вторую сторону своей научной деятельности – медицинскую. Охотно разговаривал с друзьями на эту тему, с готовностью приходил на помощь больным, занимался благотворительностью. Но он никогда не оставлял изучения звездного неба. Был уверен, что все части тела человека подчиняются влиянию звезд, что до самой смерти они остаются под непреодолимым воздействием планет и созвездий. Нострадамус чувствовал, что ближайшее будущее несет неисчислимые беды. Недаром 4 декабря 1553 года один крестьянин принес ему перепуганный насмерть своего сына, родившегося с двумя головами. Чуть позже другой местный житель продемонстрировал ему белую козочку, у которой тоже было две головы. Великий маг был озадачен такими неожиданными подарками природы. Он тщательно составил гороскоп и пришел к выводу, что приближается смутная пора, время религиозных войн. Его предсказания сбылись, причем одно из них, за 2 года до его смерти. В период с 1562 по 1598 год произошло по крайней мере 8 религиозных войн. Но солидная репутация ученого-медика, астролога, целителя, божественного предсказателя, провизора, мага не позволяла ему уйти в тень, переждать предгрозовую пору. Имя Нострадамуса не сходило с уст местных жителей. За советами к нему приходили знатные горожане, простолюдины, крестьяне, садоводы, домашние хозяйки. Они выискивали любую самую ничтожную, пустяшную причину, чтобы только повидать мага, проконсультироваться с ним. Мишелю Нострадамусу приходилось тратить уйму времени на эти пустяки. Тогда ему пришла блестящая идея одним махом убить двух зайцев, сэкономить время и ответить на вопросы страждущих. Так появилась небольшая книжечка «Альманах Нострадамуса на предстоящий год». Альманах имел громадный успех. Удивленный небывалым успехом своего первого литературного опыта, Нострадамус решил выпускать такие альманахи ежегодно. Но ему все приходилось делать одному – писать пророчества, составлять гороскопы, вести дела с издателями, заниматься перепиской. Сколько раз он мечтал о толковом, смышленном помощнике, который взял бы на себя часть неотложных забот. И вот, словно подслушав его, небо откликнулось на невысказанную вслух просьбу. В один из дней к Нострадамусу робко постучал молодой человек, который высказал желание изучать астрологию, движение планет, дабы постичь тайну предсказаний. Нострадамусу сразу понравился искренний, пылкий юноша, и он предложил ему место секретаря. Незнакомца звали Жан Шевиньи. Он станет самым близким и доверенным лицом Мишеля Нострадамуса, а после смерти мага приведет в порядок все его бумаги, выпустит в свет большими тиражами книги предсказаний и напишет первую, вполне достоверную биографию прорицателя. Здесь, в подвале дома, ему явились первые видения будущего, картины грядущего, судьбы отдельных человеческих личностей и целых стран. По-прежнему он выпускал свой альманах, завоевавший огромную популярность, благодаря главным образом включенным в него 12 катренам. Каждое такое четверостишее содержало предсказание на один из месяцев будущего года. С тех пор ежегодно до самой смерти он выпускал этот альманах. Слава Нострадамуса стала всенародной. К пророку стекались посетители со всей Франции. Вот тогда-то он и решил начать писать книгу своих пророчеств. Предвидя важные сдвиги и перемены, которые должны были произойти повсюду в Европе, кровавые гражданские войны, а также народные возмущения, которые с неумолимостью рока надвигались на Францию, полный энтузиазма и словно обезумев от совершенно нового неистовства, он принялся за написание своих центурий, то есть сотен стихотворных предсказаний. Трудился Нострадамус обычно по ночам, после чего утром выходил на свет. Глаза его сияли, голос дрожал от пророческого транса, как он сам говорил, от оккультных прозрений или божественного вдохновения. Чтобы постичь будущее, предсказать то, что произойдет, говорил Нострадамус, необходимо услышать идущий из чистилища голос, похожий на пламя, бледное сияние которого и помогает проникнуть в будущее. Бог через таких своих посланцев, как огонь и пламя, открывает нашим внешним ощущениям и прежде всего нашим глазам то, что вызывает предсказание, и иногда мы постигаем такие события, которых еще нет, зная, что они будут, обязательно будут. Пророками называют людей, которые, освещая себе путь совершенным светом ясновидения, могут так же хорошо видеть божественные вещи, как и человеческие. Пророки мысленно способны преодолевать огромные расстояния во времени и пространстве, ибо таинства Бога непостижимы, и всему знанию, приобретенному человечеством, далеко до действенного могущества пророков. Разве не сказал Фома Аквинский, что пророчество и предсказание будущих событий по положению светил допустимо, потому что умение прогнозировать события относится к той области знаний, которая лежит в пределах возможностей человеческого духа, но не личности, и является известной ступенью развития человеческой мудрости. Будущее человека может быть определено с помощью изучения расположения звезд в момент рождения данного лица, ибо все, что человек делает на Земле, он делает не по своему произволу, а руководимый звездами. Таким образом, из различного положения звезд и в особенности планет выводят предсказания о судьбе человека или целых народов и государств. Год спустя была опубликована первая книга Центурии Нострадамуса. Это были первые три с лишним сотни его стихотворных предсказаний. Всего, как уже говорилось, их должно было быть более 1000. 10 центурий по 100 катранов каждая. Впоследствии число таких циклов увеличится до 12. И только 11 лет спустя, уже после смерти автора, появилось первое полное издание центурий предсказаний Нострадамуса. Пророческий взгляд Нострадамуса, казалось, легко проникал сквозь толщу столетий, но язык его представляет для исследователей множество загадок. Отношение к наследию Нострадамуса никогда не было однозначным. Во всем мире и преклонение перед его гением, и яростное возмущение его предсказаниями исходили как из революционных, так и реакционных кругов. В отличие от творцов многочисленных утопий, обещавших человечеству достижение земного рая, Нострадамус разрушает многие иллюзии относительно будущего. В этом смысле он ближе к тем авторам фантастических романов, для которых в будущем, как в увеличительном стекле, фокусируются пороки и язвы настоящего. Если прочитать все 970 дошедших до нас катренов, то складывается довольно мрачная картина относительного будущего человечества. В центуриях, писал Нострадамус, я руководствовался больше природным инстинктом и поэтическим воодушевлением, чем установленными правилами стихосложения. Для большей части моих пророчеств можно вычислить годы, месяцы и недели тех событий, которые произойдут в странах, городах и поселках Европы. И дальше признается, что может предсказать многое, если ему удастся согласовать врожденный инстинкт с искусством длительных вычислений. Но для этого необходимы душевное равновесие, предполагающее к прорицаниям состояния ума и высвобождение души от всех забот и волнений. Иногда это послание называют большим апокалипсисом Нострадамуса. В нем он предрекает неисчислимые беды, которые обрушатся на людей и землю. Тогда Антихрист сделается принцем ада. И так много зла придет от него сатаны, что весь мир еще долго будет лежать в запустении и разрухе. Пока Бог-творец не вмешается, сатана не будет связан и не зринут в бездну. Так начнется благословенная эра вселенского мира между Богом и человеком. За свою жизнь Нострадамус многим спас жизнь, уберег от, казалось бы, неминуемой смерти, Но его искусство врачевателя и мага оставалось бессильным в отношении самого себя. Он болел. Боли с каждым днем становились нестерпимее. Нострадамус чувствовал, что последний час пребывания на этой земле приближается. Он предсказал задолго до того свою смерть. Умер пророк и маг на 63-м году жизни от вполне земных напастей, подагры, почечной недостаточности и сердечной слабости. Надпись на могиле гласит: «Здесь покоятся останки знаменитого Мишеля Нострадамуса, удостоенного величайшей чести среди смертных, следуя движению звезд и полету Вселенной, почти божественным пером запечатлеть события грядущего». Нострадамус предсказал многое, о чем его современники не могли и мечтать. Например, открытие новых планет, названия которых, взять хотя бы Нептун, не были для него тайной. Живя в XVI веке, он называет имена будущих исторических деятелей, таких как Рузвельт и Руссо. Согласно Нострадамусу, предел, положенный судьбой мировому владычеству Англии, установлен 1939 годом. Нострадамус предрек Вторую мировую войну, поражение в ней фашистской Германии, ядерный взрыв в Хиросиме, образование ООН, покушение на Джона Кеннеди, культурную революцию в Китае и дату смерти Мао Цзэдуна, так называемую эпидемию СПИДа, власть диктаторов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Особый интерес представляет пророчество Нострадамуса о развитии событий во всем мире около 2000 года. Они-то и вызывают, пожалуй, наибольшее удивление. Впрочем, не стоит забывать, что с такой же предвзятой осторожностью и недоверием относились и к другим предсказаниям великого мага, которые, тем не менее, осуществились на 80%. Во многих пророчествах Нострадамус предрекает пришествие трех антихристов. Первым из антихристов по Нострадамусу станет Наполеон. Его завоевательные походы, длившиеся 15 лет, обошлись Европе в 2 миллиона жизней. Вторым будет Гитлер, убивший 50 миллионов. Кто окажется третьим антихристом? На это Нострадамус не дает четкого ответа. Одно ясно из прогнозов пророка, что этот третий, последний антихрист, не будет из числа политических деятелей Европы. Возможно, им станет человек, которого Нострадамус называет именем Мабус. Не политик, не руководитель, а некий террорист, который запустит механизм Третьей мировой войны. Мабус – одна из самых знаменитых пророческих загадок Нострадамуса. Она может подсказать имя третьего, последнего антихриста. Нострадамус намекает, что третьим предводителем сил зла станет террорист с Ближнего Востока или из Северной Африки. Он будет обладать достаточным количеством нервно-паралитического газа или урана, чтобы превратить весь мир в своего заложника. Нострадамус предупредил потомков о мировом разгуле международного терроризма, основные базы которого располагаются на Ближнем Востоке и в Северной Африке, после чего не так уж трудно вычислить кандидатов на роль нового антихриста. В списке могут фигурировать имена Абу Аббаса, сторонника жесткого курса в политике и лидера фронта освобождения Палестины, одного из самых кровавых преступников, на счету которого множество злодеяний, в том числе захват итальянского лайнера Ачилле Маура в 1985 году. Следующий претендент – Абу Нидаль. Имя этого кровавого убийцы, причастного в частности к теракту в Мюнхене во время Олимпиады в 1972 году, многие годы наводило ужас. От этого главаря бандитов и убийц нетрудно протянуть ниточку к другим достойным личностям. Один из них – полковник Муаммар Каддафи. Также возможный претендент на роль загадочного Мабуса – иракский диктатор Саддам Хусейн. Современный Ирак – одна из главных баз арабских террористов, грозящих атомным и бактериологическим оружием. Конфликты в этом регионе следуют один за другим. И почти в каждом, так или иначе, замешан режим Хусейна. президент Ирака Саддам Хусейн станет одним из главных кандидатов на роль антихриста после того, как он начнет угрожать Израилю ядерным оружием. Как бы то ни было, ясно, что Нострадамус называет Мабусом некую зловещую ближневосточную или североафриканскую фигуру, либо целую организацию, которую и отождествляет с третьим антихристом. Наметилась тенденция интерпретировать некоторые пророчества Нострадамуса как предупреждение об акте ядерного терроризма, совершенном с санкцией некоего государства в 90-е годы. В пророчествах Нострадамуса говорится о свирепом магометанском вожде, который вторгнется в христианскую Европу. Достижения научно-технической революции позволили человечеству осуществить многие грандиозные проекты и сделать поразительные открытия. Но то, что человек XVI века предсказал удивительные изобретения XX века, согласитесь, по меньшей мере удивительно. Для объяснения видений автомобилей, самолетов и прирученных людьми таинственных сил природы в словаре XVI века не хватает слов. Например, линии электропередачи и телевизионные антенны не могли не поразить воображение сновидца. Он пишет: «От молний в коробке центрального огня жизни плавятся золото и серебро. Два пленника пожрут друг друга, когда флот путешествует под водой». Не вызывает сомнения, что пророк попытался провидеть атомные двигатели подводных лодок. Вторая фраза Катрена похожа на описание электроэнергии, образующейся при взрыве атомов в реакторах атомных электростанций. «Пленники» в кавычках, это покоренные энергии, пожирающие друг друга. Ясновидец предупреждает, что в новом тысячелетии будет более чем достаточно сил, способных уничтожить всю планету. Предсказал Нострадамус и то, как чудовищное новое оружие уничтожило в 1945 году два японских города, когда американцы сбросили атомную бомбу на города Хиросима и Нагасаки. Близ гавани, в двух городах, случатся два бедствия, подобных которым еще никто никогда не видел. Голод, мор в городах, люди умирают от меча, с криками о помощи взывают к великому, бессмертному Богу. В этих строках чувствуется ужас, охвативший пророка при виде того, как два японских порта были в одночасье уничтожены страшными атомными взрывами. Нострадамус писал, что начало новой эры будет положено в России. Начало же новой войны на территории древнего Вавилона, где сегодня находится государство под названием Ирак. Подтверждением правоты француза может служить иракский кризис, который, несмотря на свое постепенное угасание, еще даст о себе знать. Из текстов Нострадамуса можно понять, что иракский кризис – это начало большой войны. Почти половина его Катренов четверостишей посвящена периоду с 1998 по 2002 годы. Отсюда становится понятно, что именно в этот период будет разрастаться зародыш мировой войны. Пик Третьей мировой войны Нострадамус отнес на 2002 год. Он описывает, как может погибнуть цивилизация в результате неуклонного нарастания сейсмической и вулканической активности в период с 1975 по 2000 год. Он предупреждает, что все царства христиан, а также неверующих, будут дрожать 25 лет. Но Нострадамус смог увидеть и дальше. Наиболее неприятный исход, который, по словам пророка, хоть и маловероятен, но возможен, это то, что земли станут почти необитаемыми, и долгое время на них будет царить мир. Однако сам же он пишет: «Наихудшее будет сдержано, маловероятно, что будет новое приближение». Больше того, за этой войной французский предсказатель видит наступление новой эры и даже называет ее почти что новым золотым веком. Живут в веках предсказания Нострадамуса, пророка-астролога. История будущего, изложенная в его центуриях, продолжает будоражить наше любопытство, рождает желание раскрыть тайну его пророчества. «Разумный человек, — говорил ясновидец, — сможет научиться на моих пророчествах тому, как искать верный путь. Он будет идти по следам на песке, оставленным тем, кто прошел по морскому берегу до него». И по сей день пытаются пройти по этим следам и отыскать ключ к пророчествам Нострадамуса. Сегодня у нас в России прогнозированием социально-политической и экономической ситуации, а также различных катастроф, занимается Институт косморитмологии Академии естественных наук Российской Федерации. Процент совпадения прогнозов группы ученых с происходящими событиями довольно высок. Так, самым высокодостоверным является прогнозирование жизненного ритма человека – почти 90%. Вероятность финансово-экономических, политических прогнозов, в том числе и террористических актов, а также природных и экологических катастроф, колеблется в пределах от 72 до 80%. В основе метода прогнозирования лежит изучение информационно-резонансных взаимосвязей, циклического движения планет Солнечной системы и событий на Земле. В этом плане очень многое было сделано нашими великими соотечественниками. Чижевский доказал, что функционирование биосистем на Земле зависит и от солнечно-лунных циклов. Академик Вернадский пошел еще дальше, объяснив взаимосвязь человека и космоса через ноосферу. Революционным стало открытие информационного поля Земли. В основе методологии лежит гипотеза о том, что факт рождения человека и создания объектов небиологической природы как энергетический стресс запечатлен на гравитационном поле Земли, а затем проигрывается в период жизнедеятельности и функционирования объектов. Иначе говоря, это уже вторжение в сферу локального геофизического резонанса, и это можно прогнозировать. Что касается знаменитых пророчеств Нострадамуса, то феномен этот вполне объясним. Есть люди, наделенные исключительными способностями, которые позволяют им видеть и слышать предстоящие события. И как бы опровергая великого Нострадамуса, наш ученый заявляет, что апокалипсиса не будет. Однако серьезные испытания России все же ждут. Они придутся на период не раньше 2004-2007 годов, когда могут понадобиться и вооруженные силы России. Спасение мира произойдет, по словам Нострадамуса, из-за возникновения новой религии. Это будет секта философов, презирающих смерть, почести и богатство. Иными словами, речь идет о религии не только любви, но и разума. Это будет такое учение, которое совместит современную науку с таким понятием, как Бог. Возможно, именно в России это движение и разовьется с наибольшей силой. В связи с этим новая эра начнется именно здесь, хотя предстоит испытать многие трудности. К примеру, в ближайшее время России грозит резкая смена политического курса. По всей вероятности, уже в середине 1999 года власть в России будет совершенно неузнаваемой. Придут новые люди, которые будут побеждать не силой железа и войны, а мягкими словами на совете. Однако в России, как известно, ничего хорошего долго не бывает, и еще до 2002 года некий лидер этого движения, скорее всего, будет убит, и именно это может послужить причиной для колоссального обострения конфликта, для чудовищного истребления людей и животных. Причиной тому, говорит Нострадамус, станет то, что за несколько лет, за которые нужно будет научиться жить по-новому, вряд ли многие сумеют отказаться от такого человеческого чувства, как жажда мести. Однако, несмотря на все бедствия, возвещаемые Нострадамусом, его слова способны вселить и надежду. Его пророчества позволяют приоткрыть завесу тайн божественного провидения. В будущем человечество определенно ожидает лучшие времена. Божественное слово озарит сиянием своим всю твердь земную, душа и тело обретут согласие, и будут люди созерцать престол небесный, охватит душу радость ликованья, она Творца предвечного узрит, не будет тела больше жертвы тления, день смерти станет новой жизни днем. А теперь обратимся к последним новейшим исследованиям ученых, базирующихся на основе древних восточных знаний. В науке все больше доказательств, что Земля – живой организм. На иерархической лестнице эволюции Земля стоит выше человека. Организм планеты, подобно человеческому, состоит из духа, души, и тело. Душа представляет собой биоволновую информационную систему, а тело – форму, дом, в котором эта душа существует. Наши органы зрения способны увидеть только форму, поэтому у большинства людей создается впечатление, что планета Земля – это мертвая, костная материя. Однако с помощью приборов ученые обнаруживают множество волн, идущих от Земли и других планет. Определены частоты волновых колебаний ядра Земли, Мирового океана, магнитной, атомной и тропосферы планеты. Эволюция человека на планете начинается с атома, который назван Циолковским первым гражданином мира. Далее следует стадия молекулы, минерала, растения, животного. После прохождения человеческой стадии развивается планетарный организм, затем звездная система, галактика, метагалактика и, наконец, Вселенная. В процессе эволюции биоволновая система, душа, накапливает в своей чаше вечных накоплений информацию о мире и его законах. Каждый человек состоит из смертной личности и бессмертной индивидуальности. Смертная личность состоит из физического, эфирного, тонкого и ментального тел. Эти тела личности каждый раз при очередной физической смерти сбрасываются бессмертным человеком, а опыт, накопленный личностью, сохраняется. Вечная индивидуальность человека состоит из духовного разума, духовного чувства и духовной воли. Вот духовный-то разум и является чашей вечных накоплений духовной мудрости. У человека такая чаша расположена в районе сердечного энергоцентра. При этом наступает момент, когда чаша заполняется до предела, и данный организм достигает в своем развитии наивысшего уровня на данной планете. Тогда в результате волнового резонанса душа переходит на новый эволюционный уровень. Вновь образовавшаяся волновая система в качестве души воплощается в материальное тело более высокого порядка. Так, периодически резонируя и перевоплощаясь, душа бессмертного существа поднимается по иерархической лестнице эволюции от низшего к высшему. Природа благоприятствует развитию самых активных особей, однако определенная часть их постоянно отстает в развитии от эволюционных планов Солнечной системы, потому и возникает то разнообразие организмов, которые мы наблюдаем в окружающем нас земном мире. Биоволновая система Земли, кроме собственной души, включает в себя коллективную душу человечества и других живых организмов, обитающих на планете. В свою очередь, информационная система планеты входит в иерархию душ вышестоящих уровней, вплоть до вселенской души. Последняя представляет собой энергетически многослойную волновую систему, каждый из слоев которой сформирован ментальными, торсионными, гравитационными и электромагнитными волнами, отвечающими за духовные, интеллектуальные и физиологические ее свойства. Такое иерархическое строение биоволновых душ, когда ниже стоящие входят в состав выше стоящих, обусловливает взаимовлияние их друг на друга. Поэтому ясно, что Земля очень сильно влияет на человечество, обеспечивая его всем необходимым для продолжения эволюционного процесса. В свою очередь, человечество, будучи единым организмом, также сильно влияет на состояние Земли. Древняя восточная мудрость считает человечество разумом планеты. Своими действиями, связанными с мыслительным процессом, оно может улучшить или ухудшить состояние планеты. Об улучшении писал великий естествоиспытатель Вернадский в своем труде «Биосфера и ноосфера». К сожалению, человечество выбрало второй путь, до предела загрязнив своим злобным, негативным мышлением не только атмосферу и литосферу, но еще и тонкие энергоматериальные оболочки Земли. Такое положение не может продолжаться долго. В настоящее время процесс разрушения биосферы нарастает, и Земля отторгает человека через болезни и постоянно растущую смертность. Мир устроен так, что любая планета, в том числе и Земля, в процессе эволюции проходят через определенные циклы развития. Сначала Эйдос, внутренняя сущность планеты, погружается во все более плотные слои мироздания, приобретая иерархическую семислойную структуру. Самым плотным слоем при этом является физическое тело Земли, видимое нашим зрением, а затем выходит из них и, разуплотняясь, теряет их один за другим. В ходе материального уплотнения и увеличения тела планеты форма ее становится эллиптической вследствие вращения. В фазе разуплотнения форма планеты приближается к шаровой. Когда смещается ось планетарного вращения, то происходят великие потрясения на ее поверхности. Смещение оси планетарного вращения происходит в связи с нарушением энергетического равновесия планеты, живущим на ней человечеством. Наряду с погружением одних земель в недра океанов, другие поднимаются над поверхностью Мирового океана. Сейчас наша планета вступила в период активного разуплотнения, поэтому условия жизни на ней будут меняться. Земному человечеству необходимо изучать законы космоса и своевременно готовиться к таким изменениям. Людям необходимо духом своим пробудиться к высшим нетленным ценностям и, постигая высшие знания, шаг за шагом избавляться от несовершенств своих, учиться бескорыстию, любви, состраданию к ближнему, избавляться от эгоизма и земных скотских удовольствий. Уже первые этапы духовного пробуждения и переосмысления цели пребывания на Земле заметно повышают частоту вибраций. А исследованию учеными частот вибраций энергополей тех людей, для которых духовный путь стал смыслом и образом жизни, которые уже несколько лет учатся бескорыстно служить общему благу человечества, наполнив сердце свое любовью к иерархии света и состраданием к людям, показали изумительно прекрасную картину. Частота вибраций их энергополей поднялась до пределов от 400 Гц до 2400 Гц. Человек, устремленный к высшему, пробуждает и развивает психическую энергию, которую правильнее назвать огненной или благодатью Святого Духа. И чем выше устремляется дух человека, тем более мощный огонь разгорается внутри его существа. И тот невидимый огонь преобразует, очищает и утончает физическое и тонкое тело. Соответственно, этому повышается, утончается частота энерговибраций ауры. Но чем выше вибрирует человек, тем более он защищен от внешних вредных воздействий. Именно высота энергетических вибраций, генерируемая огненным сердцем, является истинным иммунитетом от всех земных болезней, жизненных неурядиц и природных катастроф. Природа создала свои царства без вмешательства человека. Круговорот материи и энергии в природе идет гармонично и в непрерываемой взаимосвязи. В строении форм всех царств – минерального, растительного и животного – применены такой разум и такое знание законов химии, механики, электроники и других наук, еще неведомых людям, до понимания которых человек еще только начинает доходить. Но человеку дана власть над всякую плотью, дана, конечно, в потенциале. Сейчас человечество идет к этой власти путем механическим, вмешиваясь в жизнь природы – и часто безответственно, нарушая ее гармонию. Механический путь овладения природой часто неправилен и разрушителен. Человек наделен могучими энергиями, которые им не осознаются, но которые мощно воздействуют на природу, или разрушительно, или созидательно, в зависимости от характера применения этих энергий. Так войны и прочие неуравновесия влекут за собою эпидемии, голод и другие губительные следствия человеческого неуравновесия. Раньше молитвами вызывали дождь. Сознательное коллективное применение психической энергии человека может не только без всяких чудес вызывать дождь, но и многие прочие явления, даже останавливать землетрясения, ураганы, наводнения и многие другие стихийные бедствия. Будет время, когда стихии и нарушенная дисгармония человечества войдут в берега, Когда уничтожаемый ныне растительный покров планеты будет вновь восстановлен и расцветет небывало земной сад. Будет время, когда огромные коллективы человеческие, вооруженные знанием космических законов и умеющие разумно пользоваться психической энергией, будут сознательно, творчески, строительно и благостно ее применять, усиливая плодоносность планеты и управляя сознательно многими ее процессами и регулируя климат при помощи использования магнитных токов Земли. Многое в будущем людям будет доступно, когда они войдут в созвучие с законами природы и научатся сотрудничать с нею, но не насиловать ее и не уничтожать ее производительные силы, невежественно и хищнически врываясь в круговорот ее жизни и безответственно расхищая ее богатство. Можно дать себе ясный отчет, сколько сил, труда, материальных ценностей и энергии тратится совершенно бессмысленно и попусту, хотя бы на одну только войну. Подобное безумие влечет за собой суровую ответственность. Придется платить по счетам и восстанавливать нарушенные равновесия. В жизнь природы безнаказанно, безответственно и невежественно вмешиваться нельзя ни в какой форме. Обратный удар неминуем. Удел человека – это познавание окружающего его мира, то есть беспредельности, познавание, не имеющее конца. Орбита этого познавания все время расширяется, а сам познавательный аппарат совершенствуется и утончается. Человечество других, более высоких планет опередили вас намного. Потому указано устремление к дальним мирам. Контакт с людьми, достигшими более высокой ступени эволюции, очень много даст людям вашей планеты и покажет, в каком именно направлении будет развиваться земное человечество. Межпланетные корабли летать будут, но главным каналом общения будет аппарат человеческого организма и его раскрытые центры. Когда-то именно он заменит все аппараты, ибо в человеке в потенциале заключено все. Конечно, для массы всего человечества это случится не скоро, но отдельные люди, достигшие, поведут и уже ведут землян в будущее. Самым трудным этапом на этом пути является переход от века тьмы к веку света. Но время течет, его остановить невозможно, и переход этот все же завершится. Новое небо и новая земля, очищенная от темных нагромождений, дадут новые возможности человеку двигаться в сужденное ему будущее. Учение жизни, учение света, учение живой этики и будет тем мостом будущее, по которому человечество подойдет к пониманию космических законов и найдет пути к гармоничному сотрудничеству с природой. Если рассматривать заветы великих учителей человечества в свете учения живой этики и достижений науки новой эпохи, то можно понять их совсем по-иному. Сказано было: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершенен есть, или еще, вы – боги. Бог всемогущ, вездесущ, всевидящ. Быть совершенным, как Отец ваш Небесный совершенен есть – значит обладать всеми этими и прочими качествами Бога. Носителем этих качеств в их потенциале является сам человек. Он может достичь их в той или иной степени в процессе эволюции жизни. И ныне наука свидетельствует о замечательных достижениях человеческого ума и ведет человека к разрешению сложнейших жизненных проблем и вопросов. Нет никакого противоречия между первоначальными, неискаженными религией, заветами великих первоучителей и положениями и достижениями истинной науки, не отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий. Нет границ могуществу человеческого разума, нет границ в сфере научных достижений и открытий, нет чудес, ибо то, что ныне делается наукой, уже чудеса. Чувство зрения, обоняние, осязание и так далее по природе своей беспредельны. То есть их развитию и утончению природа границ не поставила. Равно как и развитию, утончению и совершенствованию человеческого ума. Современная астрономия уже не считает, что наша Солнечная система обособлена. Напротив, все миры находятся в тончайшем взаимодействии. И наша планета может испытывать самое неожиданное воздействие из дальних миров, то есть планет Солнечной системы и самых отдаленных систем. Изучение дальних миров и жизни на них связано не столько с дальнейшим развитием космической техники, сколько с раскрытием изначально заложенных в человеке высших способностей, его чувствования, его сердца. Ведь человек – это Бог, наделенный полным потенциалом божественных всемогуществ, ясно понимание, ясно слышание, ясно видение, чувство знания, духа, разумения и других, но в скрытом виде. Сегодня человек не есть Бог, но зародыш будущих божественных свойств. И все его органы чувств – это прообразы его будущих достижений. Например, рычаг, телефон, фотоаппарат, радио, телескоп, телевидение представляют собой лишь несовершенное подражание аппаратуре живых существ. Сейчас развитие идет еще по пути технического прогресса, но цель эволюции – вооружить человека без единого аппарата, ибо в его микрокосме заключена самая совершенная огненная аппаратура. Можно и видеть, и слышать, и передавать мысли на любых расстояниях, и летать, и посещать другие планеты без всяких аппаратов. Уже есть люди, правда, пока их очень мало, которые, благодаря своим высоким качествам духа, терпению, доброжелательности, мужеству, спокойствию, равновесию, состраданию, любви, уже обладают высокими знаниями, значительно большими, чем современная наука. Эти знания хранятся в эзотерических учениях, и только часть их передана людям. Часть именно потому, что сознание большинства землян пока не готово принять эти знания в полном объеме и может воспользоваться ими во вред. Разобщенно, но тем не менее достаточно дружно, новаторы устремляют мысли свои к мирам тонким, ищут им строгое обоснование, хотя и находятся еще в самом начале пути. Справедливо, что изучение проблемы тонких миров имеет не только академический интерес, но помогает решению практических задач в науке, технике, медицине, экологии. На основе проводимых исследований создается новый прорыв в наших знаниях о человеке и окружающем нас мире. В настоящее время развивается новое направление – когнитивная физика. Физика познания мира, изучающая вопросы психики, сознания и связи их с тонкими мирами на основе необычного человеческого опыта. С точки зрения академика Дуброва, информация о всех происходящих в мире событиях, процессах не исчезает со временем, а сохраняется в структурах тонких миров. К сожалению, нет даже гипотетического предположения о том, в каком виде она находится там, как поступает туда, как пополняется, сохраняется и кодируется, и что является ее элементарным носителем. Да, ученым будущего выпадет нелегкая, но захватывающая задача понять, как в природе сотворены, из чего сотканы таинственные свитки Акаши, не однажды упомянутые в сокровенном учении. И именно наука даже в большей степени, нежели религия, приближает нас к мирам высшим. В науке уже возникает представление о неких временных бумерангах, петлях времени. Теоретические модели, разрабатываемые калифорнийским профессором Торном и отечественным ученым Новиковым, предлагают идеи машины времени в трехмерном физическом пространстве со сложной топологией. Два взаимно вращающихся отверстия в непрерывном лоне пространства, соединенные неким тоннелем. Оказывается, в замкнутых петлях времени, появляющихся в тоннеле, невозможно делить события на прошедшее и будущее, и все события влияют друг на друга. Если в мирах тонких летит весть из будущего в прошлое, то в мирах плотных это уже явленный нам полет из прошлого в будущее. В том суть предвидения, прогноза, дар перехватить весть. Будущее, каким бы недостижимым в настоящий момент ни являлось, будучи осознанным, становится прошлым, перейдя в мир причин, двигателей, и как таковое делается тем путем, по которому идет человек. Но человек – это и есть путь, ибо человек – это процесс, идущий из бесконечного прошлого в будущее, тоже не имеющее конца. Закладывание фундамента нужных явлений, долженствующих быть утвержденными в будущем, совершается в настоящем, мыслями, устремленными в будущее, но становящимися фактом прошлого. Этот процесс значителен тем, что дает человеку возможность сознательно закладывать мыслью все более светлые, возвышенные будущие причины, порождающие такие же следствия. Когда исправится сознание по всей окружности земной, и верность благу род людской в свое вернет существование, и все приложится старанье о нем в заботе мировой, тогда лишь эры золотой осуществится завещание. Часть вторая. Прежде чем ответить на вопрос, в чем же смысл жизни человека, задумаемся над тем, почему жизнь даже самых темных людей неоднократно освещалась вспышками пробуждающейся совести, раскаяния, самопожертвования, любви. Даже свои низменные действия люди стремятся обосновать, оправдать высокими идеалами и намерениями. У большинства сохраняется осознанная или бессознательная вера в божественное милосердие и высшую справедливость, в существовании мира надземного. Сохраняется поклонение святым, мудрецам и подвижникам, поклонение красоте. Многие опасаются неизбежной кары за грехи и надеются на вечное блаженство души после смерти тела. Подумаем, откуда берется у людей решимость идти на подвиг, жертвовать жизнью ради других во имя общего блага, посвящать жизнь служению человечеству. Издревле считается, что в сердце каждого человека горит искра Божья. Это она, дух человека, частица мира высшего, может возгореться самоотверженной любовью. Она дает силы помогать людям, спасать и прощать, побеждать зло, зовет на подвиг во имя общего блага. Наполнить глубинным истинным смыслом пребывание человека на земле может лишь осознание бессмертия духа и непрерывности жизни. Рост духа возможен только через преодоление различного рода препятствий. Наиболее серьезные из них образуются на земле. Человеку дана свободная воля, ему предназначено самостоятельно решить, будет ли он стремиться преодолеть препятствия и тем самым усилит возгорание своей искры Божьей, либо отступит перед трудностями и тем самым загасит пламя в сердце. Преодоление в духе жизненных трудностей приводит к расплавлению сложных жизненных узлов. При этом надо помнить, что человек не одинок в своем земном пути, он окружен невидимыми друзьями и защитниками из мира надземного, постоянный труд которых замечается лишь в происходящих в нашей жизни чудесах, чудесных спасениях, неожиданной помощи в отчаянном положении, в жизненно важных встречах. Иерархия света не раз направляла в мир плотный высших духов на помощь человечеству. Космические законы жизни на Земле и в мире высшем давались людям через учение. Воплощение Будды, Христа, Сергия Радонежского заложили духовно-энергетические потенциалы нравственного преображения сознания людей. Для того, чтобы приобщить человечество к миру надземной красоты и гармонии, сотрудники иерархии света воплощались великими поэтами, писателями, художниками, композиторами, учеными. Они становились героями, царями, полководцами, правителями. А сколько неведомых подвижников постоянно направляло земную жизнь для воспитания, лечения, утешения людей. В ряду провидцев, подготавливающих сознание людей к наступлению новой эпохи, безусловно, находится Эдгар Кейси, американский ясновидящий, целитель, пророк. Его необычная миссия пришлась на 20-е столетие, поэтому он не был сожжен на костре. Однако официально он не причислен и к сонму великих, ибо наука и религия не знают, как относиться к его феномену. Эдгар Кейси занимался медицинским диагностированием посредством ясновидения в течение 43 лет и представил в созданную им ассоциацию исследований и просвещения отчеты о 30 тысячах диагностирований и сотни полных историй болезней. Пророчества Эдгара Кейси о судьбах мира начинают всерьез изучаться, ибо многие из них уже сбылись. В Европе и Америке имя Эдгара Кейси пользуется широкой известностью. О нем написано много книг. В России Кейси почти неизвестен, ибо на русский язык была переведена только одна книга. Вот что нам известно об этом человеке. Глубоко религиозный мальчик страстно желал служить людям, жить так, чтобы помочь им на деле осуществить любовь к Богу. В один из вечеров в своих молитвах он просил одарить его способностью исполнить это желание, сделать нечто реальное для своих собратьев. Уже почти погрузившись в сон, он вдруг ощутил необычный прилив душевных сил. И в тот же миг небесный свет, словно лучи восходящего солнца, заполнил комнату, и в этом свете возник у кровати некий образ. Мальчику на мгновение показалось, что это образ его матери, и он стал пристально вглядываться. Необычный свет в спальне стал ярче, и бесплотный образ в сияющем ореоле, который теперь мальчик принял за ангела, тихо произнес такие слова: «Твои молитвы услышаны, желание твое исполнится. Оставайся преданным ему. Будь честным перед собой. Помогай больным и страждущим». Раскрытие у Эдгара необычных целительских способностей началось при странных обстоятельствах. В возрасте 23 лет он переживает внезапный приступ афонии, таинственного недомогания, связанного с потерей голоса. Месяцами он разговаривает только шепотом, и, несмотря на консультации у различных врачей, они не могут ему помочь. Работая в местной фотостудии, он встречает гипнотизера. Погрузив Эдгара в состояние сна, тот внушает ему: «Твой бессознательный ум осмотрит сейчас твое горло и сообщит нам, что там не в порядке и что можно сделать для его излечения». К удивлению родителей, присутствовавших при этом, Эдгар в состоянии сна ответил кристально чистым и уверенным голосом: «Болезнь, как мы сейчас видим, заключается в частичном параличе голосовых связок из-за нервного напряжения. Чтобы устранить это состояние, необходимо лишь внушить увеличение притока крови к пораженной области в краткий промежуток времени». Так и сделали. Результат превзошел все ожидания. Заболевание было полностью излечено. Было решено использовать возможности таланта Кейси для диагностики и лечения других пациентов. Эдгар согласился делать спящее диагностирование некоторым из его пациентов, и результаты были поразительны. Однако, будучи искренне верующим и совершенно не заинтересованным в личной славе, Эдгар реагировал на свои первые достижения крайне сдержанно. Он просто не знал, как отнестись к этому феномену. Он никогда не помнил рекомендации, которые давал во сне, и не понимал, что происходит. Все это казалось ему слишком фантастичным и невероятным. Кроме того, его смущал непростой вопрос: как совместить эти эксперименты с религиозной верой, предостерегающей от общения с духами умерших? И в то же время ему, сострадательному от природы молодому человеку, трудно было отказать тем, кто истинно нуждался в помощи. Первое так называемое чудо исцеления произошло у Эдгара в лечении особо тяжелого заболевания. Шестилетняя девочка с двухлетнего возраста страдала жестокими приступами судорог, приведшими к потере памяти. Причину болезни установить было невозможно, и врачи не давали никакой надежды на выздоровление. В процессе диагностирования Эдгар указал на гиперемию мозга, возникшую от первоначальной травмы в основании позвоночника после падения из кареты, что, казалось, не имело никаких последствий. Он описал курс лечения позвоночника посредством смещения отдельных позвонков, чтобы ослабить давление на нервные ткани. К концу первой недели лечения ум больной начал проясняться, и через 3 месяца она стала вполне здоровой. Так Эдгар Кейси стал врачевателем во сне. С тех пор, занимаясь диагностикой в состоянии транса, он дал более 30 тысяч рецептов, подавляющее большинство которых было неизвестно медицине. Все эти рецепты хранятся в Дюкском университете. В состоянии самопроизвольного гипнотического сна Кейси четким голосом называл больные органы, характер поражения, необходимые лекарства, дозу и даже аптеку, где их можно купить. Так однажды он назвал аптеку, хозяин которой, когда к нему обратились, уверенно сказал, что такого лекарства у него нет. Тогда Кейси указал полку, где оно должно было стоять. Бутылка с лекарством, которым никто никогда не пользовался, с названием, которое забыл сам хозяин, действительно стояла там. Затем стали проводиться эксперименты по психодиагностике в отсутствии пациента. Как всегда, не желая отказывать человеку в непоправимой беде, Эдгар согласился дать полезную информацию на расстоянии. Предписанное пациенту лекарство «Настойка Клары» оказалось чрезвычайно редким и забытым составом, рецепт которого все же, полученный из Франции, полностью совпал с тем, что был назначен Эдгаром. И в результате больной почувствовал огромное облегчение. Этот успешный эксперимент, в котором Кейси, находившемся в бессознательном состоянии, были сообщены только имя и адрес пациента, привел со временем к тому, что тысячам людей была оказана помощь именно таким способом. В последующие годы количество просьб о диагностировании все более возрастало, и местные врачи и психологи стали проявлять все больший интерес к исследованию его сверхъестественной способности, а окружное медицинское общество даже провело ряд экспериментов. Мнения толпы, разумеется, разделились. Весьма благосклонные с одной стороны и резко критические с другой. Споры между врачами, можно ли это состояние считать гипнозом, трансом или простым сном, завершилось тем, что однажды во время сеанса они начали втыкать в его тело иголки, булавки и даже срезали ножом ноготь на указательном пальце. Реакции у Эдгара не было никакой. После пробуждения он почувствовал острую боль, и врачи начали извиняться. Небольшой научный эксперимент, бормотали они. Эдгар на этот раз потерял терпение. «С меня хватит», — сказал он. «Я думал, что вы хотите узнать правду, а вам до этого нет никакого дела. Вас ничто не убедит. Сколько бы ни творилось вокруг вас чудес, вы не поверите ни в одно из них, ведь это может поколебать вашу самонадеянность. Вы убеждены, что все, за исключением вас, шарлатаны. Вы никогда не поверите, что на свете бывают честные люди». В разгар такой бурной реакции на его психодиагностику Эдгар почувствовал себя обескураженным и стал мучительно раздумывать, стоит ли ему продолжать дальше. Что это за способность и откуда она появилась? Была ли она в самом деле эманацией из некоего истинно глубинного источника, исполнением данного ангелом обещания? Или это разновидность одержания духами? Слова родственника подействовали как мощный катализатор на его решение. «Старик, Бог дал тебе нечто такое, что Он дает немногим. Ты должен хорошо подумать, как распорядиться этим даром от Бога. Не злоупотребляй им, но применяй его с пользой. Не стыдись его, как ты делал прежде, но помогай бедным, страждущим людям, так же, как ты помог мне. Однажды Кейси посетил молодой энергичный врач, который приехал исследовать талант Эдгара. Услышав от Эдгара точный диагноз самому себе, он был настолько заинтригован, что представил отчет в Американское общество клинических исследований в Бостоне. Этот факт привлек внимание прессы. Была опубликована статья «Человек без образования становится врачом под гипнозом». Странная способность Эдгара Кейси ставит в тупик специалистов. Эдгар, которому тогда исполнилось 33 года, был засыпан письмами от бедствующих людей и атакован газетчиками, шумно требующими интервью. В конце концов, он согласился рассказать свою историю, и статьи о нем в газетах разошлись по всей стране. Энергичный, всех опережающий доктор Кетчум предложил Эдгару научную и деловую поддержку, посоветовав основать исследовательское общество. Эдгар заинтересовался идеей, был заключен контракт и открылся офис с надписью на двери «Эдгар Кейси, психодиагност». Эдгар 2 года сотрудничает с доктором Кетчумом, затем пути их разошлись из-за нравственных разногласий, которые закончились расторжением контракта. Это был первый из серии горьких уроков, которые усвоил Эдгар, будучи компаньоном в бизнесе, эксплуатирующим его психические способности. Однако к нему продолжают обращаться за помощью множество людей из ближних и дальних мест. Именно в этот период Эдгар начинает в своей диагностике говорить о больших грядущих переменах в стране и в мире, связанных с событиями Первой мировой войны. После окончания войны, в начале 20-х годов, Эдгар стал более чутко реагировать на горести людей. Он все больше ощущал внутреннюю потребность полностью посвятить свою жизнь облегчению их страданий с помощью своего психического дара. Почти все методы лечения, предписанные им через психодиагностику, были адресованы исключительно конкретным больным. В 46 лет Кейси принимает мужественное и важное решение – полностью посвятить себя медицинской психодиагностике. При моральной и финансовой поддержке нового друга, наделенного глубоким философским умом, учреждает миссионерскую организацию с названием «Исследовательский институт Кейси». В соответствии с высшими духовными принципами Эдгар отказался взимать какую-либо общепринятую плату за свои сеансы, хотя пожертвования принимал с благодарностью. Последовали годы суровых лишений. Однако Эдгара уже ничто не могло удержать, он неуклонно следовал своему призванию. Ему открылись совершенно новые, ранее неизвестные области, такие как астрология, реинкарнация, легендарный материк Атлантида, что было серьезным испытанием на прочность основ его религиозной веры. Им был дан целый ряд пророчеств относительно хода мировых событий в будущих драматических десятилетиях. Занимаясь диагностикой, Кейси обнаружил в себе умение видеть прошлое и предсказывать будущее. Так интересны его видения, связанные с легендарной Атлантидой. Согласно Кейси, атланты были знакомы с электричеством, изобрели аэроплан, обладали способностями к телепатии, а кроме того имели кристалл для фокусирования и использования электрической энергии. Этот кристалл якобы и вызвал серию катаклизмов, разрушивших Атлантиду. В 20-е годы Эдгар начинает все чаще делать ссылки на будущие мировые события. Большая часть его предсказаний давалась естественно во время спящих чтений, однако, как уже было сказано, у него спонтанно проявлялись психические способности и в бодрствующем состоянии. И все же он не был пророком в обычном смысле, ибо не любил делать пророчества и часто воздерживался говорить людям то, что он видит, чтобы не влиять на свободу их выбора. Вообще говоря, его бодрствующие пророчества можно рассматривать как обнадеживающие возможности или полезные предостережения. И давал он их, конечно же, не для того, чтобы встревожить кого-либо или произвести впечатление пророка. Что касается глобальных событий, то имеются вполне достоверные записи о предвидении им двух мировых войн с указанием времени их начала и окончания. О мировом экономическом кризисе 1929 года с описанием поразительных подробностей краха на фондовой бирже и о начале экономического подъема с 1933 года. Он также точно предсказывает образование государства Израиль и обретение Индии независимости. Ряд его пророчеств, наиболее интересных, касается России. Конец коммунистической эпохи, установление дружеских отношений с США, религиозное развитие России, подающее миру большие надежды. В отношении своей собственной страны он предсказывал усиление расовых и социальных столкновений, увязывая их с кончинами двух действующих президентов. Многие сегодня серьезно изучают пророчество Кейси относительно земных катаклизмов и геологических сдвигов, ожидаемых с 1930-х годов по первое десятилетие 21 века. Некоторые из них уже стали осуществляться, в их числе заметный рост вулканической активности, начиная с 60-х годов, особенно на Аляске, в Калифорнии и в Средиземноморье. Другие, возможно, еще не успели произойти в пределах указанного времени. Однако при этом надо сказать, что сам Кейси не считал пророчество абсолютной истиной, ибо это, по его мнению, исключило бы свободу воли и силу молитвы. В их действия он верил очень глубоко и неоднократно подчеркивал, что полностью ничего нельзя предопределить, предопределяется только возможность. Каким же образом были получены эти знания? И можно ли логически объяснить феноменальные познавательные способности Эдгара Кейси? Биографы Кейси описывают истории, поражающие воображение. Например, как Кейси проводил заочное медицинское диагностирование незнакомой женщины, живущей в соседнем городе. В конце сеанса Кейси, пребывающего в состоянии транса, попросили описать комнату, где находилась больная. Сделав это, ясновидящий также определил, где была добыта сталь, из которой сделаны пружины кровати больной, в каких районах выращен хлопок, которым набили матрац, и перечислил города, где изготовлены другие части кровати. Однажды Кейси попросили сделать сеанс для жителя Нью-Йорка, желавшего уличить ясновидящего в шарлатанстве. Кейси была поставлена задача найти местонахождение этого человека и проследить его путь на работу. Все это было сделано и описано, вплоть до мельчайших деталей, включая чтение утренней почты и пересказы содержания телефонного разговора. Потрясенный участник эксперимента в Нью-Йорке сообщил, что все описание является абсолютно верным. Другой биограф поведал историю о том, как раскрылась еще одна необычная способность Кейси. Итальянский консул, прослышав об ясновидящем, обратился к нему с просьбой провести для него чтение. Давая рекомендации в состоянии транса, Эдгар Кейси говорил на превосходном итальянском языке. В последующем это происходило неоднократно, и Кейси говорил на самых разных языках, хотя в обычной жизни он никогда не изучал ни одного иностранного языка. Не поддавались также логическому объяснению его многочисленные пророчества о судьбах мира и родной страны. Все эти обескураживающие духовные способности Кейси демонстрировались в присутствии множества свидетелей. Такие возможности ясно говорили о превосходстве духа над материей, ибо физическое тело провидца было приковано к одному месту, а освобожденный дух пребывал где хотел, феноменальным образом добывая знания, недоступные для обычного познания земными чувствами и разумом. Если даже часть информации Кейси получал, как говорят, из чтения, из подсознательной памяти других людей, то иные его способности, в частности, пророчества о будущем, объяснить этим механизмом невозможно. Глубокие тайны связаны с проблемами памяти и сознания. Древняя мудрость частично проливает свет на эти почти неизученные явления человеческой психики. Так существуют многочисленные виды памяти. С физическими чувствами связаны зрительная, слуховая и другие виды памяти. Имеется память на эмоции и мысли, а также на близкое или далекое прошлое. Все эти разновидности памяти присущи личности, конкретному смертному человеку, низшей четверице принципов. Но есть совершенная память духа. Дух, называемый также свидетелем, безмолвным рекордером, обладает абсолютной памятью о всех формах жизни, в которых он когда-либо пребывал. Такая память является принадлежностью индивидуальности, бессмертной перевоплощающейся триады высших принципов человека. У памяти, как таковой, есть свои ограничения. Памятью, например, нельзя проникнуть в будущее, понять мысли собеседника или увидеть жизнь на другой планете, если дух там не побывал. Всеми этими способностями обладает сознание. В природе и человеке существуют многочисленные ступени и состояния сознания, определяемые уровнем эволюции. Соответственно, у каждого человека эти накопления свои, и у разных людей они качественно и количественно различаются. Огненным сознанием, как и памятью, можно проникнуть в прошлое своей индивидуальности, увидеть цепь собственных воплощений. Но сознанию доступно и то прошлое, которого никогда не было в памяти не только личности, но и бессмертной перевоплощающейся индивидуальности. Огненное сознание способно, например, погрузиться в прошлое отдаленной геологической эпохи Земли или какого-нибудь древнего народа, где данный дух не воплощался. Возможности сознания много больше не только памяти личности, порой плохо помнящей даже текущее воплощение, но и совершенной памяти бессмертной индивидуальности. Память фиксирует прошлое, но для высокого сознания доступно прошлое, настоящее и будущее. Память можно восполнить книгами, сознание – ничем. Более высокое состояние сознания – чувство знания. Высочайшие ступени сознания – это все знания разных степеней. Ясновидение, яснослышание и прочие ясночувства есть атрибуты высокого сознания, а не памяти. Ясночувство – следствие частично или полностью раскрытых энергетических центров человека, что свидетельствует о высокой степени оформления огненного сознания. Все изложенное делает попытку объяснить с позиции древней мудрости загадку познавательных способностей Эдгара Кейси, но еще не отвечает на вопрос, где же он получил знания об Атлантиде. В чтениях ясновидящего такой ответ был дан, и источником информации названа Акаша. Это тончайшая пластическая материя, заполняющая беспредельное пространство, обладает способностью абсолютной памяти. Чтобы представить, как образуются в Акаше отпечатки всего происходящего, можно вообразить себе нашу планету, совершающую в космосе непрерывные и сложные движения и испускающую разнообразные излучения. Эти излучения запечатлеваются на тончайшем веществе Акаши, создавая своеобразный фильм, отражающий жизнь планеты от начала до конца ее существования. Поскольку все во Вселенной движется, то находится в движении и информационно-энергетический след любого космического тела. Сложные узоры, оставляемые в космосе такими узорами, называют свитками Акаши, космическими архивами или совершенной памятью природы. Но, может быть, такие отпечатки в Акаше образуют лишь крупные космические объекты? Древняя мудрость утверждает, что буквально все, имеющее бытие в плотном мире, оставляет в незримом мире нестираемый след. Фиксируются все явления, включая, например, малейшие чувства, мысли, действия человека. Все сущее, каждый объект мироздания составляет после себя такой фильм, где четко, полно во всех деталях записана история его жизни. Пространство видит и слышит, и для него нет ничего тайного и скрытого. Символ всевидящего ока как проявление высшего божества, становится более понятно. И такое божество есть беспредельность, бесконечное пространство с абсолютной памятью, включающее все прошлое, настоящее и будущее Вселенной, видимый и в несравненно большей степени невидимые планы космоса. Информация в свитках Акаши неуничтожаема. Ничто в космосе не умирает и не рождается вновь, но лишь переходит из одной формы своего выражения в другую. Куда ушло прошлое нашей планеты, родного народа, личное прошлое каждого из нас? В определенном смысле оно существует и сейчас, но только не в мире плотно. Вчерашний день или жизнь целой расы никуда не исчезли, но существуют в пространстве высших измерений. Каким образом можно получить информацию из космических архивов? Если в мире земном расстояния измеряются километрами, а в космосе световыми годами, то в мире надземном пространственные взаимоотношения определяются слоями плотности или утонченности материи, причем один слой может пребывать в другом, проницая его. Бесконечные космические расстояния физического мира теряют в мире высших измерений свое значение, ибо здесь все явления существуют там, где находится познающее сознание. Законы мира надземного иные, в нем все движется мыслью, даже сознание. И где находится мысль, там и сознание. Быстрота движения мысли в пространстве неизмеримо превосходит скорость света, ибо мысль есть дитя духа, который находится вне измерений, и законам физического мира не подлежит. Даже в плотном мире ясновидец может воспринимать далекие события. Ясновидение, яснослышание и прочее ясночувство есть проявление вездесущности духа. Вневременность – другое сокровенное качество духа, ибо прошлое, настоящее и будущее – условности физического мира. Свитки Акаши, хотя и относятся к прошлому, воспринимаются познающим сознанием в настоящем, ибо существуют они в действительности, в великом ныне. Далекое будущее планеты, уже существующее в Акаше, доступно наблюдению провидцев тоже в настоящем, ибо находятся они в вечном ныне. Великие пророки черпали свои сведения именно таким образом. Учителя человечества читают в Акаше, как в раскрытой книге. Эти восприятия становятся доступны высокодуховному сознанию. Сверхчеловеком никто не рождается. И только тяжелый труд по самосовершенствованию на протяжении тысячелетий приводит к этому результату. Исключительные дарования проявляются у отдельных людей и ранее, но тоже не без огромных усилий с их стороны на протяжении ряда жизней. Свойства, особенности и способности человека, то есть качество его духа, бесконечно старее его тела, воспитание, образование и прочих наслоений данного воплощения. Два человека в одном. Первый – древний, накопивший много хороших и плохих свойств. Второй – молодой, едва оформившийся в этом воплощении. Если человек обнаруживает какую-то необычную способность, значит, он уже практически когда-то проявлял ее в прошлом. Огненный аппарат духа не уничтожаем ни жизнью, ни смертью. Поэтому плоды достижений остаются с человеком навсегда. Часто задают вопрос. Есть ли методики для развития сверхспособности человека? И если есть, то каково к этому наше отношение? Методик в настоящее время огромное количество. Приходи, плати деньги, и через месяц ты будешь экстрасенсом. Однако наше понимание совершенно однозначно. Огромный, колоссальнейший вред от такого способа открытия способностей у человека. Эти способности есть и заложены в каждом из нас изначально. Это наша суть, но эти способности должны развиваться на фундаменте духовно-нравственного порядка. Жизнь подбрасывает массу искушений, на которых рушится судьба не только тех, кто бездумно применяет свои способности, но и тех, кто приходит к ним за помощью с последней порою надежды. На Руси существовал всегда и существует институт целительства. Это были духовные отцы, Это были люди, которые открыли тонкие миры через высочайшее духовное служение. Это единственный путь, который может человека сделать целителем и может дать безопасную помощь для каждого, кто приходит к нему на прием. Потому что русское слово «целитель» означает то, что человеку дается возможность стать более цельным, а это значит соединить духовную, нравственную, жизненную, чисто физическую составляющую в одно единое гармоничное целое, то, что делает человека человеком, богоподобным существом. Всемирно известна слепая ясновидящая из болгарского города Петричи Евангелия Димитрова, Баба Ванга. О ней составлено 10 тысяч научных протоколов, снято 40 научных фильмов, причем исследования проводились профессором Лозыновым, основателем научного направления суггестологии. На вопросы «Как вы это все узнаете?» ясновидящая отвечала: «Как видишь, у меня нет глаз, но я все равно вижу, в мыслях своих вижу. Я сама не знаю, как все это происходит». Контакты с незримым миром были для Ванги незыблемой реальностью. Она не делала из них секрета, да и как могла она это сделать, когда все свои сведения, подчас малоизвестные, а то и вовсе неизвестные, она, по собственному признанию, получала оттуда, из мира невидимого. Ванга строгая вегетарианка, но случалось, что целыми днями она вообще не испытывала потребности в пище, ограничивалась одной водой, не кипяченой, студеной. И вот что удивительно, при этом не чувствовала ни малейшей усталости. Ванга была глубоко верующим человеком, неукоснительно соблюдала все православные обряды. Она заявляла: «Все религии упадут, останется лишь одно – учение Великого Братства. Как белый цветок покроет оно землю, и благодаря этому люди спасутся». Учение, в связи с которым то и дело возникали имена Рерихов и Блаватской, чрезвычайно занимало воображение Ванги. Она называла его «огненной Библией». «Это новое учение», – говорила она, – «но построенное на основах старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое – как цветок, распустившийся на солнце. Как огненный поток ворвется оно к людям». Будущее Бабе Ванге рисовалось таким: все растает, как лед, лишь одно останется – слава России. «Слишком много жертв принесено», – говорила Ванга, – «никто не может остановить уже Россию, все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира». Разумеется, в слово «господарь» Ванга вкладывала не политический, а духовный смысл. И, разумеется, Ванга обостренно чувствовала неоднозначный и противоречивый характер предстоящего процесса. «Как орел воспарит Россия над землею» – буквальные слова Бабы Ванги, «и осенит всю землю своими крыльями. Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка. Но свершится это далеко не сразу. По словам Ванги, через 60 лет, то есть 2040-е годы». Ванга, кстати, трижды предсказала то, что относительное улучшение жизни на планете произойдет не ранее 2040 года. Она также говорила, что это улучшение будет лишь в том случае, если Россия, а потом и весь мир, станут жить согласно учению живой этики, то есть по законам духа, где главенствовать будут знания, мудрость и любовь. Однако на предстоящий период времени, тот самый, в котором мы с вами сейчас живем, прогноз Бабы Ванги весьма неутешителен. По ее утверждению, города и села будут рушиться от землетрясений и наводнений. Природные катаклизмы будут сотрясать землю. Плохие люди будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть. Между людьми будут создаваться непрочные, сомнительные связи, которые обречены на распад уже в самом начале. Чувство сильно обесценится, и лишь ложная страсть, а точнее амбиция и эгоизм станут стимулами в человеческих отношениях. Елена Петровна Блаватская более 100 лет тому назад пророчески предвидя сроки признания тех истин, которые она принесла миру в главном труде своей жизни «Тайной доктрине», писала: «Ни одна великая истина никогда не была принята сразу, и обычно проходило столетие или два, прежде чем проблески ее начинали вспыхивать в человеческом сознании, как возможная правда. И настоящий труд будет оправдан частично или целиком лишь в 20-м столетии». Да, предсказания Блаватской подтвердились в 20 веке. Сегодня ее правота доказана, и свидетельств тому много больше, нежели принято полагать. В результате образовался целый список областей, в которых подтвердились ее пророчества. Иногда эти доказательства довольно ясные и определенные, в других случаях они требуют разъяснения. Мы также видим, что подтверждение предсказаний тайной доктрины продолжается. Наукой не исчерпаны эти подтверждения. Нам нужно признать, что тайная доктрина – книга не только для 19 и 20 веков, но и книга для 21 столетия. Она станет учебником будущего. Первое. Блаватская знала о равнозначности энергии и массы, что позже, в 1905 году, показал Эйнштейн в своей знаменитой формуле Е равняется МЦ квадрат. Второе. Она предполагала, фотон, который открыл миру в 1905 году Эйнштейн, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. Третье. Она знала о броуновском движении, объясненном Эйнштейном в 1905 году. Четвертое. Она знала о внутренней взаимосвязи пространства и времени и о мировой линии, и это было впоследствии открыто Эйнштейном. Она знала об электроне до его открытия в 1897 году Томпсоном. Шестое. Она знала о факте мельчайшего расщепления времени. Седьмое. Она знала, что материю можно рассматривать как произошедшую из волн. В нашем столетии эту идею физики начал развивать де Бройль. Восьмое. Она знала, что свет можно рассматривать и как частицу. Она знала о парадоксе волна-частица, который был открыт в 20-м столетии, а также знала, как разрешить эту тайну. Девятое. Она знала о бесконечной делимости вещества. В этом направлении наука продвигалась только шаг за шагом, сперва открыв электрон, затем протон, затем нейтрон, затем кварки и другие частицы, каждый раз полагая, что открывает, наконец, первичную частицу. И только теперь, в теории сильных взаимодействий, наука подошла к идее чистых волн. Только ныне эта идея соотносится с наукой тайной доктрины. Десятое. Она знала, что в своей основе все силы природы – едины. Опять же, физики лишь шаг за шагом продвигались к пониманию этого. За несколько десятилетий до тайной доктрины Максвелл объединил электричество, магнетизм и свет. Много позже, в этом столетии, слабые ядерные взаимодействия были объединены с электромагнетизмом. Ученые с различным успехом работают над созданием великой единой теории, в которую войдут сильные ядерные взаимодействия. Наиболее широко развивающаяся с 1984 года теория сильных взаимодействий присоединяет также и силу гравитации для завершения объединения. Одиннадцатое. Она знала о фундаментальном колебательном свойстве материи, открытом Шрёдингером и другими учеными по квантовой механике. Двенадцатое. Она знала, что физики, подходя к оккультизму, будут находить много сходного в восточной религии. Как показано в работах ряда авторов, в последней четверти 20-го столетия такое сходство стало очевидно. 13. Она намекала на то, что понятие эфира будет отвергнуто наукой. Позже Эйнштейн отказался от него, как от ненужного, и тот был отвергнут. 14. Она знала, что потом понятие эфира вновь вернется в науку. В каком-то смысле это уже произошло в теории торсионных полей и физического вакуума. 15. Она знала, что к материи и энергии должен быть присоединен принцип сознания. Теперь некоторые ведущие физики заявляют о том, что квантовая механика сама нуждается в введении принципа сознания в физику. 16. Она знала, что разум занимает фундаментальное положение в природе. 17. Она заявляла, что космос – это не неограниченный вакуум и не обусловленная пустота, а и то, и другое вместе. Теперь часть физиков подтверждает это. 18. Она знала о существовании сознания у единичных атомов. Некоторые интерпретации в экспериментальной физике подтверждают это. 19. Она знала, что Вселенную можно рассматривать как сеть взаимозависимостей. Часть физиков разделяет этот взгляд. 20. Она знала, что Солнце находится не в состоянии горения, как полагали в ее время. Взгляды ученых той эпохи ныне кажутся нам наивными, но откуда она знала об этом? 21. Она знала о расширении Вселенной. В ее время не допускалась идея расширяющейся Вселенной. Шокирующее открытие расширения Вселенной было сделано Эдвином Хабблом в 1929 году. 22. Она знала о сжатии Вселенной. Современные ученые, в частности, замечательный ученый Хопкин, придерживаются этой точки зрения. 23. Она утверждала, что Вселенная проходит через повторяющиеся циклы расширения и сжатия. Стивен Хопкин и другие ученые думают так же. 24. Она знала о существовании ДНК. Генетического передатчика наследственной информации, открытого Уотсоном и Хиггсом только в 20-м столетии. 25. Она знала о трудностях в объяснении происхождения первой ДНК. Рассчитано, что ее случайное возникновение очень маловероятно. 26. Она знала принцип соединения генов. 27. Факты неожиданных глобальных изменений климата, например, находка в зоне с холодным климатом замерзшего мамонта с непереваренными цветами лютика в желудке, не представляли проблем для Блаватской. Она утверждала, что в далеком прошлом происходили изменения оси вращения Земли. 28. Древнюю историю Земли она знала раньше геологов. 29. Она утверждала, что у планеты существует свой собственный дух. Как отважилась она высказать это в 1888 году? Ныне последователи Гайя-теории приводят свидетельство телеологической, целенаправленной активности планеты Земля. 30. Признавая целенаправленное поведение Земли, можно допустить существование сознания и разума у планеты. Признав, что Земля – существо без мозговой коры, обладает сознанием и разумом, допустив возможность какого-то вида сознания у атомов и растений, можно допустить его существование и у Солнца. Мы необычайно близки к доказательству приемлемости духовной иерархии, показанной Блаватской. Нужно отдать должное Блаватской, ибо вышеуказанный перечень столь обширен, и в дальнейшем новые данные науки следует соотносить с данными тайной доктрины. Это будет свидетельством не временной полезности, а непреходящей значимости тайной доктрины. Философская база современной науки, философские знания о вакууме, появились на Земле много тысячелетий назад. Мы сейчас, используя западный метод исследования, используя точные приборы и математические вычисления, показываем, что вакуум и торсионные поля играют огромную роль в нашей жизни. Существует даже новый раздел физики. Психофизика – это наука, в которой психика человека, его сознание, является инициирующим началом для явлений, происходящих в реальном мире. Существуют такие явления, как ясновидение, ретровидение, телепатия, левитация. Все они составляют предмет изучения для психофизики. В настоящее время ученые предполагают, что эти явления, вероятно, те первичные торсионные поля, которые соответствуют шестому уровню реальности. В зависимости от того, насколько духовно развит человек, его тонкие тела имеют ту или иную форму. Обычно у людей духовно неразвитых тонкие тела имеют неразвитый вид. У людей, которые развиты духовно очень сильно, тонкие тела или аура видны невооруженным глазом даже простым людям. То, что нарисовано у святых на иконах, это аура. Это как раз и есть видение тонких тел у людей, продвинутых духовно очень высоко. Оказывается, что мы гораздо сложнее устроены, и все, что происходит в нашей жизни, все, что мы делаем, отражается на структуре тонких тел. Более того, поскольку тонкие тела сложно устроены и являются достаточно устойчивыми образованиями, то существует предположение, оно описано во многих религиозных трактатах, что когда физическое тело человека умирает, то тонкие тела человека, или по крайней мере часть их, остаются существовать в сознательном виде. С этими телами связано такое понятие, как сознание человека. То же самое происходит в торсионном поле. Организуются некие сгустки, которые сами себя удерживают. Они существуют как самостоятельные сущности, со своей структурой, со своими характеристиками. Разнообразие таких сгустков бесконечно велико, поскольку, когда мы думаем, они у нас в голове образуются в виде каких-то образов, физических, математических и так далее. Эти образы живут, они могут уйти из головы и прийти в голову. Наш головной мозг – это идеальный приемник и генератор торсионных полей, очень тонкой вибрации. Торсионные поля – это подтверждение теории Вернадского о ноосфере, о сфере разума планеты, то есть ученые уже приступили к изучению ноосферы вполне реально. Практически, если говорить о человечестве как о коллективном разуме, но не об отдельном человеке, то ученые, стоящие во главе коллективного разума, имеют представление о структуре пространства на сегодняшний день как состоящем из 15 измерений. Ведь наука – это тоже работа, связанная с психикой человека. Когда физик-профессионал долгое время занимается изучением какого-то предмета, то в результате он видит больше, чем средний человек. То же происходит и в искусстве, ибо творческая основа искусства, будь то живопись, литература, музыка или что-либо подобное, находится во внутреннем духовном пространстве человека и неизбежно связана с материей иного, более тонкого состояния, более высокого измерения. Само же творчество в его истинном значении есть явление более высоких миров, чей отблеск искусство приносит в нашу земную действительность. Искусство одним из первых доставило нам весть иных миров. Такие художники, как Рерих, Чурленец, Черноволенко, Смирнов-Русецкий, Абрамов и некоторые другие – уже возвещают своим искусством наступление новой эпохи, говорят своими полотнами о новой модели Вселенной, содействуя не меньше, чем наука, развитию космического мира ощущения. Когда мы смотрим на гималайские пейзажи Николая Константиновича, то, постигая их красоту, проникаемся тем отблеском иного мира, который лежит на них. Оттуда на нас льется поток энергетики миров иных состояний материи, и формирует в пространстве нашего духа совсем другие представления, не похожие на те, которые мы имели до встречи с творчеством художника. Многие картины последнего были созданы на основе видений его жены. Поэтому Рерих писал, что каждая картина его должна носить два имени – мужское и женское. Работа самого художника облегчалась тем, что Елена Ивановна, свидетель, умела еще и рисовать. Поэтому Николай Константинович, свидетель свидетеля, получал уже оформленную информацию, что давало ему возможность проникнуть более глубоко в образы и символы, которые он переносил на свои великие полотна. Картины Рериха, которых насчитывается более 7 тысяч, можно найти в ведущих музеях и художественных коллекциях всего мира. Говорят, что в России нет музея или галереи, которые не обладали бы несколькими его произведениями. В некоторых музеях целые залы посвящены исключительно его картинам. и в честь его в Нью-Йорке в 29-м году было воздвигнуто 29-этажное здание. Кажется, что это первый раз в истории, что построен целый музей, чтобы поместить в нем шедевры одного художника, еще при его жизни. Рерих своими пророческими предвидениями, воплощенными в его картинах, которые обращаются к сердцам людей, ведет человечество к вершинам духа. Картины его насыщены космическими энергиями и полны божественного смысла. Они вызывают не только восторг, но и благоговение. Эти сюжеты воплощают добро, истину и красоту в такой степени, что их духовное воздействие неизбежно. Они рассказывают о новой силе, входящей в жизнь, силе, которая должна продвинуть дух человека к новым и более благородным начинаниям. Для этой цели они были даны миру. Рерих обладал пророческой способностью воспринимать характер и направление действующих в мире социальных сил и общий признак их проявлений. Это очевидно по серии его картин, написанных до Первой мировой войны, в которых приближающаяся катастрофа была безошибочно предвидена, в таких картинах, как «Ангел последний», «Зловещие знаки», «Дела человеческие», «Град обреченный», «Зловещие», «Крик змея». Эти предрекающие картины появились тогда, когда переворот, который в настоящее время охватил наш мир, считался фактически невозможным. А тогда, когда беда уже потрясла мир, Николай Константинович в другой серии пророческих картин провозвещает пришествие обещанного и великое восстановление. Эта мысль выражена в его картинах «Мост славы» и «Сам пришел». Рерих через посредство искусства и мощь красоты открыл нашему веку духовность, которая пропитывает все формы и придает значимость всему окружающему. Велик Рерих, и еще более велики его труды, прекрасные провозвестники мира и доброй воли среди людей. Профессор Рерих был автором многих книг и сотрудником самых разносторонних журналов во всех частях света. Он писал на нескольких языках, и его самые значительные труды переведены на все главные языки Европы и Азии. Рерих был глубоко интеллектуален. Он был художником высочайшего разряда. Но поверх всего этого он был великой душой. Его сознание было космическим, и духовность была главным источником его силы. В противоположность обычаю мира Рерих сделал дух исходной точкой всех своих начинаний. Материальные потребности следовали за духовными. Основная миссия Рериха была возродить в людях проницательность. Из этой проницательности должна родиться новая цивилизация. Не будем сразу рассчитывать на великие сооружения или вздыхать о примитивных условиях и недостаче материала, был его совет нескольким молодым нетерпеливым строителям нового мира. Самый скудный ассортимент красок не уменьшает художественную творческую суть, и беднейшее полотно может быть восприемником самого священного облика. Возрождение, возобновление, восстановление – это ведущие слова в жизни Рериха. Он осознавал, что прежде, чем такие движения, организации и учреждения могут возникнуть в достаточном количестве и силе, чтобы удовлетворить основные запросы сегодняшнего человечества и ввести правильные взаимоотношения и всемирную доброжелательность, должно произойти коренное переустройство мировой мысли. Помочь людям достичь возвращения к духовности было основной задачей, для осуществления которой пришел Рерих. Для выполнения этой задачи у него были глубокая мудрость, созревшая в продолжение прошедших веков, отказ от личного для служения благу своей расы, опытность в искусствах и науках, которые дали ему возможность явить бессмертие во всех его творениях. Важнейшими средствами для него были те, которые проистекают через культуру. Искусства были его средствами выражения. Он их возвысил, придав им новую значимость для настоящего времени. Такова была его вера. Когда искусства должным образом будут восстановлены в нашей индивидуальной и коллективной жизни, Тогда через их благотворное влияние и мир, и гармония, и правильный образ жизни опять возвратятся на эту землю. Таково было провозвестие Рериха, его великое послание нашему времени. Попытаемся проследить глубокий смысл миссии России в формировании путей развития нашей цивилизации в 21 веке. Новое научное знание, открывающее путь человечеству в космическое сообщество на основе нового понимания космоса и нового осознания себя, новый взгляд на древнюю восточную мудрость, не случайно возродились в России в пик кризиса, когда, казалось бы, думать нужно было о хлебе насущном, а не о сущности мироздания. Но не о гибели России идет речь. Погубить Россию невозможно. Исторически России предначертано восхождение, что предвидели и Рерихи, и Блаватская. Пессимистические рассуждения по поводу полного краха цивилизации или апокалипсиса неконструктивны. Сейчас время созидания, время построения фундамента сознания на основе синтеза знаний. Нам выпало жить на рубеже двух столетий, которые образуют грань сменяющих друг друга тысячелетий. Возможно, это важнейший период в истории нашей цивилизации. Судя по событиям последних 20 лет, нам помогли избежать апокалипсис, хотя жизнь человечества дает примеры, казалось бы, свидетельствующие о противоположном. Но мало еще людей, которые понимают возможность перемен к лучшему. Еще меньше знающих, как это сделать. И уж совсем мало тех, кто и морально, и духовно готов принять активное участие в построении будущего по великим законам космоса. Несколько тысячелетий назад человечество утратило гармонию с собой, утратило гармонию с природой, гармонию с космосом. Учение живой этики указывает путь возврата к гармонии. Если мы осознаем первичность нравственных и духовных начал в развитии нашей цивилизации в третьем тысячелетии, если сумеем отказаться от ложной концепции покорения природы, то сможем вернуться в космическое сообщество к жизни по великим законам космоса. Для того, чтобы понять, на чем основывается возможность предсказания будущих событий отдельными людьми или целыми коллективами, необходимо принять новое миропонимание. В настоящее время все больше внимания уделяется новым научным открытиям в области изучения человека и окружающей среды. На самом деле, все основные положения сложного состава природы и человека были известны тысячелетия назад, но только сейчас имеется возможность языком науки подтвердить то, что было известно раньше, о чем в частности писали больше 100 лет назад Блаватская, а позже Елена и Николай Рерих. Итак, основные положения, на которых базируется новая картина мира. Первое. В последнее время появилось много физических теорий о существовании иных форм материи. Теория физического вакуума, микролептонная концепция и другие. Следует отметить, что проникнуть в эти более тонкие уровни материи теми способами, которыми пытаются это сделать сейчас физики, используя в качестве снарядов частицы, намного порядков большие по размерам, чем частицы следующего структурного уровня, невозможно. Это все равно, что пытаться расщепить атомное ядро топором. Второе. Энергия. Неисчерпаемым источником энергии, по-видимому, может быть физический вакуум. Группа Акимова разрабатывает установки, практически использующие энергию торсионных полей вакуума на основании теории Шипова. Подтверждением возможности непосредственного использования людьми неизвестных науке источников энергии могут быть многократно установленные факты. Способность йогов поддерживать жизнеспособность в течение долгого периода без пищи и при этом совершать тяжелую физическую работу и не терять в весе. Известен феномен, живший в нашем веке святой Терезы, которая ничего не ела годами. Третье. Информация. Сейчас все шире развивается концепция о едином информационном поле Земли и космоса. Еще в 1957 году Кобозев опубликовал работу «Термодинамика мышления», в которой доказывается, что мышление нельзя объяснить на атомно-молекулярном уровне, требуются другие, более тонкие носители информации. Четвертое. Жизнь. По Вернадскому это отнюдь не просто форма существования белковых тел, а такой же неотъемлемый атрибут Вселенной, как материя, энергия, информация. Все живое, как писал Вернадский. И чем глубже изучается жизнь, тем больше доказательств справедливости этого утверждения. Уже рассматриваются доказательства существования полевых, тонкоматериальных форм жизни. Пятое. Человек. Сегодня многими экспериментальными исследованиями подтверждено, что он гораздо больше, чем атомно-молекулярный комплекс клеток. И не тело в нем главное. Физическое тело человека окружено и пронизано, как говорят, биополем. История научных исследований биополя насчитывает не одно десятилетие. В настоящее время в этой области накоплен очень большой и разнообразный экспериментальный материал. Шестое. Земля. В последнее десятилетие феномен образования озоновых дыр в атмосфере Земли вызывает у людей все большую тревогу и озабоченность. Положение усугубляется и тем, что до сих пор не выявлены истинные причины появления озоновых дыр. Несомненно лишь одно – рост динамики этих процессов показывает их тесную взаимосвязь с глобальными природными переменами, происходящими на планете и в околоземном пространстве. В средствах массовой информации озоновым дырам уделяется достаточно много внимания, однако акцентируется лишь негативный характер воздействия этих феноменов на жизнь биосферы планеты. Мы предлагаем взглянуть на эту проблему несколько с иной точки зрения. Итак, если мы обратимся к различного рода предсказаниям и пророчествам о дальнейшей судьбе России, к трудам учения живой этики, а также к письмам семьи Рерихов, то сможем найти там весьма много информации, указывающей на те регионы нашей Родины, где в настоящее время происходят удивительные по своим масштабам природные и климатические изменения. Всем памятно знаменитое пророчество Михаила Васильевича Ломоносова о том, что Россия прирастет Сибирью. В середине нашего столетия Рерихи утверждали, что великое будущее России связано с ее азиатской частью, а именно с Алтаем и Сибирью. Север Сибири с экологической точки зрения является одной из самых чистых, нетронутых, губительной цивилизацией территорий. Эти регионы словно специально были зарезервированы для будущей жизни нового человечества. Климатические и природные условия не допускают в настоящее время широкого освоения людьми этого края, вероятно, к счастью для будущих поколений. Естественно, что будущее процветание этих земель возможно лишь при кардинальном изменении климатических и погодных условий в сторону потепления. Можно предположить, что те природные процессы, которые уже начали весьма интенсивно проявляться в этой части России, повышение среднегодовой температуры, таяние ледников и вечной мерзлоты и тому подобное, могут представлять собой устойчивую тенденцию таких климатических изменений. В этом контексте становится понятным и наличие огромных по своим масштабам озоновых дыр над этими регионами. Иными словами, биосфера этих северных земель начинает постепенно адаптироваться к новым климатическим условиям. Север просыпается к новой жизни. Вполне возможно, что в будущем здесь разовьются новые для этого сурового края виды растений и животных, изменится ландшафт. Для кардинальных климатических перемен в этом районе в сторону существенного потепления необходимо изменение планетарного масштаба. Согласно древним знаниям, а также мнению ряда ученых, такие резкие глобальные перемены возможны. Наша планета уже не раз меняла ориентацию оси вращения. Как следствие этого менялись очертания материков, смещались полярные шапки, менялся климат. Сокровенные учения говорят о том, что в самом ближайшем будущем, по планетарным меркам, произойдет очередное смещение оси вращения нашей планеты. Начнется новый цикл развития Земли и ее человечества. С учетом этой информации становятся более понятными и природные процессы, начавшиеся в наших северных регионах. Биосфера планеты – сложнейший, взаимозависимый и весьма инерционный механизм. Чтобы избежать его разрушения при относительно резком смещении оси вращения по планетарным меркам, необходима предварительная адаптация северных территорий к новым, значительно более теплым условиям. Наступило время пересмотра основ и результатов науки. Наступило время, когда необходимо привести их в соответствие с учением жизни. Оно было дано человечеству как учение живой этики. Пришла пора озарить светом учения мысли и чувства людей, убедить их в космическом назначении жизни на Земле. Пришло время убеждать их в этом средствами науки, искусства, красоты. Развитие науки также всегда происходило при помощи высшего руководства. Важнейшая роль в этом процессе отводилась выдающимся по своей преданности истине ученым. Известно, что великие открытия в науке давались им в виде озарений, а также в виде видений во сне. Каждое озарение и есть проникновение духа в сокровищницу пространственной мысли. Но предрассудки общества, несовершенство сознания и духовная запущенность препятствовали представителям науки достичь космических истин жизни, законов космической эволюции, законов жизнеобеспечения человечества. Новая наука может быть дана только преданным делу служения свету, только исследователям, объединившим сознание с сердцем, принявшим основы сокровенного учения жизни. Поэтому не могут быть взяты в новую науку предрассудки минувшего времени, первый из которых – противопоставление духа и материи. Таким образом, законы духа, законы тонких энергий и есть законы мира материального. И живая этика, и восточная мудрость говорит о том, что весь мир пронизан энергиями, несущими различную информацию, и такой энергообмен существует во всей беспредельной Вселенной. В основе всего непроявленного, невидимого мира лежит высокая огненная энергия, названная людьми психической благодатью, Святым Духом. Один из главных аспектов преобразования энергии – это раскрытие сердца. Видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, прозревать будущее пониманием сердца, помнить прошлые накопления сердцем – так нужно стремительно идти путем восхождения. Сердце – это солнце организма, есть средоточие психической энергии. Читая древние пророчества, святые книги, мы также увидим указания об изменении человека через раскрытие сердца. Носителем огненной энергии является высшее космическое чувство – любовь. Любовь космическая, отдающая себя для общего блага. На Земле это чувство наиболее близко любви родителей к детям. Чтобы двигаться в будущее осмысленно и успешно, надо знать цель. Сейчас развитие идет по пути технического прогресса. Но цель эволюции – вооружить человека без единого аппарата, ибо в потенциале его духа заключена самая изумительная и совершенная огненная аппаратура. Телевидение и радио, самолеты и ракеты представляют собой лишь несовершенное подражание будущим духовным возможностям человека. Эволюция пойдет именно в этом направлении. Дух человека потенциально располагает качествами вездесущие, всеведения, всемогущества, то есть такими возможностями, которые обычно приписываются божеству. Неизмеримо расстояние между тем, что человек представляет собой в настоящее время, и тем, кем он станет в отдаленном будущем. Уже есть люди, правда, пока их очень мало, которые благодаря своим высоким качествам духа, терпению, доброжелательности, мужеству, спокойствию, равновесию, состраданию, любви уже обладают высокими знаниями, значительно большими, чем современная наука. Эти знания хранятся в эзотерических учениях, и только часть их передана людям. Часть именно потому, что сознание большинства землян пока не готово принять эти знания в полном объеме и может воспользоваться ими во вред. Да, ученым будущего выпадет нелегкая, но захватывающая задача понять, как в природе сотворены, из чего сотканы таинственные свитки Акаши, не однажды упомянутые в сокровенном учении. И именно наука, даже в большей степени, нежели религия, приближает нас к мирам высшим. Конец лекции.